Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Памятник пропавшим без вести. Почему в странах бывшей Югославии все еще не найдены 16 тысяч жертв войн? Как будут складываться отношения США с новым правительством Японии? Авария на Колыме и судьба лосося. И наука. Что представляет собой монастырская археология? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Белграде принято решение воздвигнуть памятник пропавшим без вести. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в 90-х годах во время войн в бывшей Югославии без вести пропало 34 тысячи человек. А сегодня, через 14 лет после окончания последнего вооруженного конфликта, пропавшими еще числятся около 16 тысяч. В абсолютном большинстве этих людей уже нет в живых. Но для семей знать это наверняка, и то было бы облегчением. О том, как ведутся поиски пропавших без вести, рассказывает наш корреспондент в Белграде Айкуге.
Больше всего без вести пропавших было в Боснии и Герцеговине. 30 тысяч человек. Но судьбы почти двух третей из них установлены. 90% жертв – это боснийские мусульмане, найдены в массовых захоронениях. Половина из них опознаны с помощью анализа ДНК. Массовым захоронением считается могила, в которой более трех тел. В Хорватии разыскивается около 2000 человек, поровну хорватов и сербов. В Косово процесс поисков без вести пропавших практически не продвигается вперед. Из 2000 жертв албанцы разыскивают 1300, сербы – 500. Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста Поль Анри Арни выразил неудовольствие тем, что последние годы процесс по сбору информации, эксгумации и идентификации жертв бывшей Югославии по вине властей продвигается очень медленно, а порой и вовсе не ведется.
В течение последних 12 месяцев найдены останки лишь 1149 человек, главным образом в Боснии. Число расследованных случаев после конфликтов в Хорватии и в Косово очень небольшое и с каждым годом уменьшается. Мы должны напомнить, что семьи имеют моральное и законное право узнать судьбы своих без вести пропавших. От их имени мы хотим напрямую заявить правительствам в регионе. Того, что предпринимается, недостаточно. Сделайте все, что возможно, чтобы расследовать как можно больше случаев в соответствии с вашими обязательствами в рамках международного гуманитарного права. 15 655 человек, чьи судьбы неизвестны, это слишком большое число, чтобы можно было достичь примирения на Западных Балканах.
Смилья Митрович из Боснии уже 14 лет разыскивает единственного сына, пропавшего без вести в 1995 году.
Постоянно поиски, постоянная депрессия, ожидания и нет сна. Страшно переживать такое, ждать своего ребенка, одного, единственного, которому было лишь 18 лет. Поверьте, я с этим встаю и с этим ложусь.
В Боснии создан Государственный институт по делам пропавших без вести, который до конца года планирует закончить работу над созданием единой базы данных. Один из его руководителей, Амор Машович, жалуется, что мало что зависит от института. Эксгумация и идентификация занимаются совсем другие структуры государства. Несколько тысяч останков годами лежат в мешках, в импровизированных моргах, в городах Тузла и Сараево. Проблема состоит в том, что часто это только части тел, которые, чтобы скрыть следы преступления, по несколько раз были перезахоронены, порой с помощью бульдозеров.
Из более 400 массовых и нескольких тысяч отдельных захоронений эксгумированы тела и части тел более 19 тысяч наших граждан, и большинству из них возвращены их имя и фамилия. Однако от 9 до 11 тысяч их все еще лежат где-то в могилах Боснии и Герцеговины. Их семьи ежедневно задают себе и всем нам только один вопрос: будут ли их близкие найдены и похоронены как люди, на месте, достойном человека?
В Белграде я встретилась с координатором Союза сербских обществ семей без вести пропавших Чедомиром Маричем, беженцем из Хорватии. Ему понадобилось 8 лет, чтобы найти тело сына, убитого в городе Книн во время военной операции хорватских войск «Буря» летом 1995 года.
На мой убитый сын Наш сын был убит в Книне, ему был 21 год. Сын, который не был на фронте. Он был музыкантом городского оркестра, а во время войны его задействовали в оркестре гарнизона сербских войск. Люди гибли, и нужно было играть на похоронах. Он никогда не держал в руках оружие, только саксофон. Наш сын остался в родном городе, когда туда вошли хорватские войска. Позже нам рассказали, что его убили на месте. К счастью, мы опознали его останки в 2003 году. Тяжело объяснить постороннему, какое это счастье. Но я так говорю, потому что, когда он был найден, опознан и похоронен, неизвестность закончилась и ушла дополнительная боль. Поэтому другим семьям, которые едут на идентификацию тел, я всегда говорю «счастливо». Этого может показаться странным, однако есть тысячи семей, которые ежедневно живут лишь одним вопросом. Дождусь ли я дня, когда его найдут? Дождусь ли, когда будет могила с его именем на памятнике? Это та часть счастья для всех нас, когда больше нет неизвестности. Но боль в сердце убить невозможно. Приходится жить с раненым сердцем. К сожалению, есть много родителей, кто из-за этой боли потерял силу и умер, не дождавшись опознания своих детей.
В Хорватии найдены 22 массовых захоронения, но уже 2 года не было попыток эксгумировать тела. Власти это объясняют тем, что им негде хранить останки, ведь процесс идентификации длится годами, а в морге уже лежат более 300 неопознанных тел. Однако семьи жертв уверены, что причины политические. Властям не нравится, когда во время вскрытия массовых захоронений поднимается вопрос о совершенных от имени собственного государства военных преступлений. И поэтому процесс поиска идет вяло. Правда, есть и финансовые проблемы. Процесс эксгумации стоит дорого. На минувшей неделе организации семей без вести пропавших призвали правительства Сербии, Хорватии и Боснии подписать соглашение об обмене информацией и сотрудничестве в поисках людей. Председатель комиссии по делам без вести пропавших лиц при правительстве Сербии Велько Удалович.
Почти 16 тысяч без вести пропавших в регионе. Эта цифра указывает на то, что у нас еще очень много работы. Ведь такое количество людей – это целый город на территории бывшей Югославии. А мы их после стольких лет всегда находим лишь мертвыми. Опознание тела, установление судеб этих людей является ключом в разрешении многих других проблем в регионе. Это путь к примирению, но и также путь к стабильности на Балканах. Ответственность за совершенные преступления, как у нас в Сербии, так и в Косово, в Боснии, в Хорватии, не должна быть забыта, но процесс, который может привести к нахождению останков без вести пропавших, должен продолжаться.
Сербия несколько лет назад вернула в Косово останки более 1000 албанцев, найденных в массовых захоронениях на территории страны. Эти люди были убиты во время конфликта в 1999 году в Косово и потом скрыты в Центральной Сербии. Однако существует информация о том, что в Сербии еще остались тела албанцев. Есть свидетельства, что в Западной Сербии в озере Перучац были затоплены останки нескольких десятков албанцев. Косовские албанцы до сих пор не нашли тела более 1300 своих соплеменников, а косовские сербы разыскивают более 500 человек. А останки 400 человек уже несколько лет лежат неопознанными в Институте судебной медицины в Приштине. Власти Сербии и Косово плохо сотрудничают. Председатель правительственной комиссии Косово по делам без вести пропавших Фрэнк Джетай.
На данный момент у нас есть одно место, которое вызывает подозрение. Это Кошара. Но там надо провести разминирование. Это требование делегации из Белграда. Потому что есть подозрение, что там захоронены сербские военнослужащие. Но существует и информация о том, что останки албанцев были сожжены в Мартеновских печах в Обличе в Косово и в Мачкатице в Южной Сербии. Подтверждения у нас нет, так как было сделано все, чтобы скрыть следы преступления.
В Косово недавно были остановлены работы по извлечению из глубокой шахты рудника Белачевац, Косово, 20 тел сербских шахтеров, убитых в 1998 году Косовской освободительной армией. Официальное объяснение Приштины – некому финансировать такую сложную работу. Но и Белград средства на эксгумацию Косово не выделяет. Сербия до сих пор даже не создала единую базу данных о своих без вести пропавших граждан. Вместо государства этим занимается неправительственная организация «Фонд гуманитарных прав» во главе с известной сербской правозащитницей Наташей Кандич. Она отмечает, что никакой конкретной поддержки сербского правительства они не получили, и поэтому пришлось опираться на общество семей без вести пропавших, которые поддерживают тесные контакты во всем регионе.
Благодаря сотрудничеству в регионе обществ, объединяющих семьи без вести пропавших, я могу смело сказать, что все семьи жертв считают, что раскрытие тайных массовых и других захоронений должно быть приоритетом каждого государства в бывшей Югославии. Все эти семьи нуждаются в том, чтобы общественность прислушалась к ним, чтобы проявила интерес к установлению судеб, бесследно исчезнувших во время войн сограждан. У всех обществ, семей без вести пропавших, очень много претензий к своим правительствам, ведь в последние годы число расследованных случаев небольшое. Это факт, что все правительства, все государства в регионе скрывают информацию о массовых захоронениях. Ясно, что нет политической воли провести эксгумацию даже уже известных массовых могил. Некоторые государства не проявляют никакой готовности помочь семьям своих граждан, чтобы они могли оставить постоянные долголетние поиски и поездки по разным массовым захоронениям в надежде, что найдут своих близких.
Военные конфликты бывшей Югославии начались в 1991 году, завершились в 1999. Но война для тысячи семей как будто не закончилась. Родные без вести пропавших уже отчаялись, что кто-то из них жив, лелея лишь одну надежду – найти и похоронить останки. Принято решение установить в Белграде памятник всем бесследно исчезнувшим во время войны, чтобы семьям было где положить цветы и зажечь свечу.
О том, как ведутся поиски пропавших без вести людей во время конфликтов в бывшей Югославии, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Убедительная победа оппозиции на парламентских выборах в Японии стала предметом оживленной дискуссии в Соединенных Штатах. Как отразится на состоянии американо-японских отношений приход во власть представителей новой генерации японских политиков? Какие последствия это повлечет в международном плане? На эти темы рассуждали на днях участники дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований. Рассказывает Владимир Абаринов.
Япония – самый близкий союзник США в Азии. Их крупнейший торговый партнер – один из краеугольных камней глобальной системы безопасности. Велика роль Японии и в международных организациях, поэтому смена политического вектора в Токио не может быть безразлична Вашингтону. Модератор дискуссии, обозреватель телекомпании CBS Боб Шифер, пригласил на нее ведущих американских экспертов по Японии. Первым создавшуюся ситуацию комментировал Курт Кэмпбелл, заместитель государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Господин секретарь, позвольте мне начать с вас. Что это означает, почему это случилось и как это повлияет на американо-японские отношения?
Важно подчеркнуть, в общих чертах, что Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокую приверженность демократии. Мы стали свидетелями чрезвычайно важных выборов, которые прошли в спокойной обстановке, выборы, в ходе которых к власти в Японии пришло новое поколение лидеров. Мы приветствуем это событие и отдаем ему должное. Возникнут ли у нас проблемы? Без сомнения. Но они у нас возникают на протяжении десятилетий. Мы преодолеваем их, мы сообща работаем над их решением. И я полагаю, у нас есть все основания рассчитывать, что мы будем действовать в том же духе в ближайшие месяцы.
Следующий вопрос эксперту Центра стратегических и международных исследований Майклу Грину.
Вы и многие другие аналитики ухватили суть. Все ожидали этого. И все-таки это, можно сказать, потрясает. Партия, находившаяся у власти сколько лет? С 55-го года. Эта партия проиграла. Это полный переворот. Она ведь не просто проиграла, она проиграла колоссально. 300 из 485 мест в парламенте, что-то вроде этого. Почему это произошло?
В экзит-полах японские избиратели сказали, почему. Не из-за господина Хатаямы, всего 3% сказали, что они голосовали за него, и не из-за программы демократической партии. Это произошло потому, что японцы устали, им надоел стиль руководства либерально-демократической партии, ее неспособность управлять страной. В течение 10 лет экономический рост в Японии составлял около 1,9% в год. Японцы чувствовали, что так дальше
дальше продолжаться не может. Необходимы перемены. Так что это сокрушительная победа оппозиции. Не очень понятно, знает ли японское общество, что именно новое правительство собирается делать и питает ли доверие к этой программе, но избиратели готовы попытать счастье.
Иными словами, это было голосование не столько за новую партию, сколько против старой.
Да, это верно, это вполне ясно. Кое-какие обещания демократов снизить налоги и пошлины, придать больший вес гражданскому обществу, привести в чувство бюрократию, провести децентрализацию правительства – все эти меры довольно популярны. Но что касается фундаментальных проблем Японии – как добиться устойчивого экономического роста, что делать во внешней политике – по этим вопросам избиратель не высказался с достаточной ясностью. Просто пришло время избавиться от старой команды.
В предвыборной риторике демократической партии присутствовало осуждение либерал-демократов за их слишком тесное политическое взаимодействие с Америкой. В какой мере эти высказывания должны беспокоить Белый дом? На этот вопрос отвечает Стивен Клеменс, эксперт фонда «Новая Америка».
Стив, когда происходит что-то вроде этого, всегда возникает американский вопрос. Не то чтобы эта новая партия делала в своей избирательной кампании какие-то антиамериканские заявления, однако от нее исходили кое-какие суждения типа «нам необходима большая независимость от Америки». Привнесет ли это изменения в Японо-Американский Союз? Насколько серьезными будут перемены?
Я как раз сегодня писал статью о том, что Юкио Хатаяма должен найти в себе Обаму. Что я имею в виду? Во время избирательной кампании много чего говорится. Теперь пришло время какие-то обещания смягчить, какие-то отсрочить. Пора определить приоритеты. Ариэль Шарон сказал, когда сидишь за письменным столом премьер-министра, многое видится иначе. Юкио Хатаяма будет теперь смотреть на вещи под другим углом. Но создается также впечатление, что многие японцы считают, что в прошлом на американо-японские отношения было завязано слишком многое. Идеолог партии Ичиро Озава написал книгу «Проект развития нации». Он не разрушает и не демонтирует американо-японские отношения. Он говорит, что Япония должна стать более значимым акционером этого предприятия, что Япония должна определить свои собственные интересы, изменить свой имидж, чтобы не выглядеть марионеткой или проводником исключительно американских интересов, играть более самостоятельную роль. Я полагаю, эти настроения в Японии нарастают, и мы должны воспринимать их как положительное явление. И я предсказываю, что наши отношения станут более здоровыми, живыми и заново переосмысленными, отчасти потому, что Хатаяма говорит о необходимости установить дистанцию. Я считаю это хорошо, в отличие от тех, кто думает, что это игра с нулевой суммой, и мы теперь потеряем свое влияние. Я в это совершенно не верю.
Конечно, в первую очередь для США имеют значение вопросы стратегической безопасности. Боб Шифер и Майкл Грин.
С точки зрения Соединенных Штатов, что самое главное, критически важное в этом союзе?
Уже в разгар Второй мировой войны люди, занимающиеся долгосрочным стратегическим планированием, поняли, что США должны иметь прочные отношения с Японией в целях обеспечения стабильности по всей Азии. И наша внешняя политика в течение 60 лет, независимо от того, какая партия у власти, основывалась на этом понимании. Нам это особенно необходимо теперь, когда возрастает роль Китая, не потому что Япония или Соединенные Штаты хотят сдерживать Китай, а для того, чтобы обеспечить атмосферу стабильности, в которой обе наши страны смогут взаимодействовать с Китаем на основе доверия. Япония по-прежнему второй по величине взноса член ООН, большинства других международных институтов. Чтобы международные организации имели возможность функционировать, мы должны быть заодно с Японией. И именно так оно и есть. Мы занимаем очень близкие позиции в дискуссиях группы 8 и группы 20. Нам нужна Япония для решения северокорейской ядерной проблемы. А с точки зрения нашего дальнейшего присутствия в Восточном полушарии, наши базы в Японии имеют абсолютно критическое значение. Демократическая партия Японии намекала на изменение статуса наших сил, на закрытие для нас Окинавы. Не думаю, что они захотят и впрямь продолжать в том же духе, потому что и японское общество, и другие страны региона признают значение этих баз.
В японской политике, в том числе внешней, традиционно значительную роль играет историческая символика. Одна из таких прежде незыблемых традиций — регулярное паломничество главы кабинета в синтоистское святилище Ясукуни, где он совершает поклонение душам воинов, погибших за Японию и императора. В числе этих канонизированных воинов – военные преступники, осужденные к смертной казни Токийским международным трибуналом. До сих пор ни один глава правительства не посмел уклониться от исполнения этой церемонии, вызывавшей крайне негативную реакцию в соседних странах. Юкио Хатаяма стал первым, кто решил отказаться от паломничества в храм Ясукуни. Майкл Грин считает это хорошим признаком. В то же время он предупреждает, что праздновать победу японским демократам пока рано.
Я считаю, что в исторических вопросах есть возможность перевести дух. Обещание Хатаямы не ходить в святилище не вызвало какой-либо негативной реакции в политической дискуссии в Японии. Думаю, с этим вопросом в настоящее время можно не спешить. Думаю, что и изнутри демократической партии давления в этом отношении не будет. Однако справедливо и то, что в партии есть очень разные взгляды. Среди демократов есть консерваторы почище самих консервативных либералов. На чем они сконцентрируют свой политический капитал? Я думаю, на внутриэкономических проблемах. Мы все сейчас возбуждены этими переменами, но ведь может статься, что через 3 или 6 месяцев эти ребята уйдут. Какой-нибудь кризис или ошибка могут повлечь за собой перегруппировку сил. Будущим летом они должны выиграть выборы в Верхнюю Палату. Так что на месте Ичиро Озавы, отца этой победы, который желает победы демократов следующим летом, я бы не стал делать акцент на внешней политике и тем самым раскалывать партию. Не стоит вступать в схватку с администрацией Обамы. Президента Обаму поддерживает 82% граждан Японии. Хатаяма пользуется поддержкой от 30 до 50%. При таких условиях вряд ли можно заработать политические очки на борьбе с США.
Правительство США еще не обсуждало с новым руководством Японии ни глобальные, ни региональные проблемы, однако уверено, что резких изменений в позиции Токио не произойдет.
За дискуссией в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
После заключения пакта немцы пошли на беспрецедентное сотрудничество. Почти все крупные заводы посетили советские наблюдатели.
Сталин обманул самого себя, веря, что Гитлер не начинает войну на 2 фронта.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В ингушском городе Назрань при попытке оказать вооруженное сопротивление убиты 2 предполагаемых боевика. Еще одному удалось скрыться. Ранее в пятницу в Сунжинском районе республики при взрыве погибли 3 милиционера, еще 2 были тяжело ранены. Российские правозащитники считают, что милиция действовала грубо и необоснованно при разгоне недавнего митинга оппозиционной коалиции «Другая Россия». 31 августа в Москве на Триумфальной площади были задержаны десятки участников несанкционированной акции за свободу собраний. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Как говорится в заявлении его аппарата, Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз. В китайском городе Урумчи в ходе массовых беспорядков погибли 5 человек. Об этом сообщил представитель мэрии после того, как полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в попытке разогнать многотысячные акции протеста этнических китайцев. Они требуют от властей обеспечить их безопасность, обвиняя уйгуров в нападениях на них. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции в ответ на заявление Пхеньяна о том, что он достиг финальной стадии обогащения урана. Власти Грузии отпустят на свободу турецкого капитана, которого грузинский суд приговорил к 24 годам лишения свободы по обвинению в нарушении экономического эмбарго, наложенного Тбилиси на Абхазию. Об этом заявил агентство Рейтер, находящееся в Стокгольме, министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. США выразили сожаление в связи с намерением Израиля продолжить расширение поселений на западном берегу Иордана до рассмотрения вопроса о замораживании строительства.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Авария на Колыме и судьба лосося. И наука. Что представляет собой монастырская археология. В этом году в России небывалый улов лосося. Уже поймано более 430 тысяч тонн рыбы. Эксперты опасаются, что большая часть улова не доедет до российских магазинов. Выловленного лосося просто негде хранить. Ожидается, что в следующем году поголовье лососевых может сократиться. Одна из причин – прорыв дамбы с отходами на Колыме в поселке Карамкен, который может погубить лососевые реки Хацин и Армань. Рассказывает Любовь Чижова.
Прорыв дамбы в поселке Карамкен на Колыме в Магаданской области, который произошел 29 августа, может иметь серьезные экологические последствия. По мнению заведующего лабораторией гидробиологии Института биологических проблем Северо-Дальневосточного отделения РАН Вячеслава Харитонова, вредные вещества золотодобывающего производства, которые попадут в лососевые реки Хасын и Армань, могут их погубить. По словам ученого, которого цитирует РИА Новости, степень серьезности экологических последствий будет зависеть от того, насколько тщательно проведут восстановительные работы. Координатор программы Всемирного фонда дикой природы по экологической политике нефтегазового сектора Алексей Книжников отмечает, что серьезные техногенные аварии последнего времени действительно могут негативно отразиться на численности лососевых в России.
Я могу только подтвердить, что да, вот то, что токсические вещества попали в воду, это однозначно приведет в той или иной степени к негативному воздействию на всю цепочку и закончится рыбой. Но на самом деле прорыв дамбы еще плох и не только токсическими воздействиями, но и тем, что повысится замутненность воды. И это тоже, в общем, довольно серьезное негативное воздействие на нерестовых. Это и воздействие за счет того, что заиленность, наличие известных веществ в воде поражает жабры молоди, в первую очередь. Возможно, заиление самих нерестилищ. Такие последствия, которые мы стараемся предотвратить, когда говорим о допустимости золотодобычи или добычи других полезных ископаемых в долинах нерестовых рек. Вот это как раз худший сценарий, который мы всегда стараемся вот на этапе подготовки проектов побудить разработчиков создать превентивные меры недопустимости этого.
Насколько распространена в России вот эта практика?
Очень распространена. Это и для Магадана, и для Камчатки. Существенная часть нерестовых рек в той или иной степени подвержена и добыче полезных ископаемых. К сожалению, сейчас идут все более современные технологии. Они, с одной стороны, позволяют использовать, то есть добывать золото с меньшим содержанием металла, но с применением уже более сложных технологий, выщелачивание и так далее. И это добавляет, помимо вот таких воздействий чисто механических, когда взвеси попадают в воду, теперь еще и токсические вещества. Так что угрозы только возрастают, и поэтому нужно только повысить внимание. И мы хотим сказать, что по нашим оценкам, вот сейчас череда таких техногенных аварий, которые прокатились, ну, сами Сушинская ГРЭС и многое другие, это, в общем-то, в какой-то степени говорит о снижении эффективности государственного контроля над особо опасными объектами. И мы, как экологи, об этом говорим в первую очередь с той позиции, что отменена и государственная экологическая экспертиза для многих особо опасных объектов, в том числе для плотины, для дамб, и нужно скорее ее восстанавливать. Это государственная экологическая экспертиза. Это вот наш сейчас самый такой активный политический месседж к руководству страны. Мы его озвучили на совещании Владимира Ильича Путина в Иркутске. Он был услышан, значит, он был записан в протокол совещания. Теперь вопрос, чтобы он не был замылен, чтобы он действительно был быстрее реализован. И я думаю, что череда таких трагических последствий не только для экологии, но и люди гибнут, да. Я думаю, это побудит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды быстрее восстановить государственный экологический кризис в нужном объеме.
Ну вот если вернуться к лососевым, получается, что очень капризная рыба, да?
Да. У нее, так сказать, потребности в чистоте воды, она нерестится определенным гравийным материалом, поэтому это заиление, когда наличие известных мелких дисперсных веществ в воде приводит очень-то к губительным последствиям. И мы это очень серьезно вот отслеживаем на Камчатке, в первую очередь, где у нас просто есть такой пилотный проект вот, по повышению стандартов горнодобывающей компании, мы разработали специальные добровольные стандарты и сейчас пытаемся внедрить их.
Рассказывал координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Впрочем, сохранение численности лосося совсем не гарантирует, что он дойдет до потребителя. В этом году в России рекордный улов лососевых, свыше 400 тысяч тонн. Но эксперты опасаются, что большая часть рыбы с Дальнего Востока не дойдет до европейской части страны. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
У рыбаков, как у аграриев, не урожай плохо, урожай еще хуже. Небывалый подход горбуши в дальневосточные нерестовые реки ученые предсказывали еще год назад. Так и случилось. Если обычно за сезон общий улов 350 тысяч тонн лососевых, то в этом году он случился в 500 000 тонн. И что со всем этим добром теперь делать, рыбаки не знают. Основной поток камчатского и сахалинского лосося на запад России идет через Приморский край. И сегодня все холодильники рыбного порта Владивостока уже заполнены. На рейде неделями стоят неразгруженные суда, на подходе новые, примерно 80 тысяч тонн лосося, говорит председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Ситуация складывается достаточно сложно. И рыбаки здесь ни при чем. Рыбаки свою задачу выполнили. Портовики свою задачу выполнили. Порты работают в круглосуточном режиме. И сегодня фактически все холодильники Владивостока забиты рыбопродукцией. Мы готовы отгружать сегодня, но клиенты почему-то не хотят отгружаться. Либо это высокие железнодорожные тарифы, либо это такая ситуация сложилась на рынке, что клиенты не хотят везти рыбу в центральные регионы. Надо понять, почему торговля не хочет покупать эту рыбу и везти ее в центральные регионы. Почему? Возможно, предприятия, которые раньше брали кредиты, потому что 1000 тонн лосося купить – это достаточно большие деньги. Возможно, у некоторых предприятий нету оборотных средств. Тут действительно должны посмотреть экономисты. Возможно, торговля, пытаясь, так сказать, спекулировать и давить рыбака, возможно, специально не вывозит, сбивая цены.
На Сахалине, насколько знаю, сегодня цена горбуши 25 рублей. Измором берут. 25 рублей цена горбуши. Это оскорбительно для рыбака по такой цене продавать. Но тогда почему торговые сети, вы посмотрите, даже на рынках Владивостока сегодня горбуша стоит 70 рублей.
А в общем, все как на сельской Ниве. Холодильники, элеваторы переполнены, перекупщики шантажируют рыбаков, предлагая освободить их трюмы от улова, заплатив за килограмм горбуши, как за камбалу, 30 рублей. И тут же перепродают товар втридорога. Ведь даже жители Владивостока, где рыбу уже девать некуда, покупают горбушу на рынках уже за 70 рублей. То есть пока ее везли по городу, цена подскочила более чем в два раза. Ситуацию с рыбной пробкой в приморских портах сейчас расшивают в режиме ручного управления. Создаются штабы, рабочие группы, проводятся совещания на самом высоком уровне. В авральном режиме на Дальний Восток перебрасывают рефрижераторные вагоны, поставки на запад России стали ритмичнее. И в конечном итоге с нынешней лососевой напастью рыбаки справятся. Но что будет через год, если, не дай бог, Путина снова выдастся урожайной?
500 000 тонн съесть одновременно – это сложно. А лососевая Путина, она один раз в год. Нам нужна береговая переработка для того, чтобы каждое предприятие взяло себе определенное количество тонн и перерабатывало в течение года до следующей лососевой путины. Здесь есть определенные сложности сейчас и должна быть определенная федеральная целевая программа для того, чтобы можно было планировать ритмичность поставок рыбопродукции, для того, чтобы работал ритмично подвижной железнодорожный состав, чтобы наши порты российские в круглогодичном режиме работали. Нам необходимо развивать береговую переработку. Вот не надо, мне кажется, здесь не надо искать виноватых. Я еще раз подчеркиваю, что эта проблема общегосударственная.
Георгий Мартынов считает, что сами рыбаки переработку продукции не поднимут. Да и не их это дело, а не добытчики. Это все равно, что предложить хлеборобам самим же и молотить зерно, и выпекать хлеб. Что же касается производителей, то 10 лет в Приморье уже идут разговоры о строительстве современных рыбокомбинатов и глубокой переработке сырья не в Китае, а здесь, на Дальнем Востоке. Но дальше разговоров дело пока не идет. И тут рыбная отрасль ничем не лучше всех прочих российских промыслов. Взять то, что Бог дал, рыбу, лес, нефть, газ, еще можем. А вот что со всем этим Богом данным добром делать, никто не знает. Только на экспорт.
О рекордном улове лососевых на Дальнем Востоке рассказывала моя коллега Марина Лобода. Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Сгуровский – уроженец Дальнего Востока. Он подчеркивает огромную разницу между дальневосточным лососем и рыбой, выращенной в питомниках, и делится информацией, как отличить одну от другой.
Это, конечно, серьезная проблема, то, что продукция не доходит до покупателей. И, в общем, моя жена, поскольку мы дальневосточники, в Москву переехали 3 года назад, бегает, высунув язык по всей Москве, ищет именно дальневосточного лосося, который уже, в общем, должен быть на наших полках и не может его найти, по крайней мере, в мороженом виде. Его практически пока еще нет.
А чем так хорош дальневосточный лосось?
Покупатель, он должен понимать разницу между выращенным, не только лососем, а выращенной рыбой в целом, и той, которую поймали в океане. Вот эта индустрия, быстрорастущее выращивание, она пока еще не обеспечивает достаточную экологическую чистоту и защиту. И как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Загрязнение окружающей среды идет отходами и кормами. Применяются красители. Вот недавно моя жена жарила лосося культивированного. Вообще мы стараемся его не покупать. Просто жарила и краска поперла. То есть красители используются, антибиотики используются. Я не говорю, что всегда, но довольно часто.
Научите, как выбрать лосося в Москве?
Принципы достаточно простые. Спрашивайте у продавца просто, откуда эта рыба, как она, выловлена ли она или выращена. У нас это вообще катастрофа. Ни покупатели, ни продавцы зачастую, ну, достаточно мало знают о том, чем они торгуют.
Но по внешнему виду можно как-то определить, хорошая рыба или нет?
Во-первых, надо сказать, что вся семга практически и практически вся форель – это выращенная рыба в садках. И тут, конечно, надо разбираться, то есть, где она выращена, как она выращена. Потому что, например, есть сведения, что рыба, выращенная в Латинской Америке, содержит гораздо больше антибиотиков и красителей, в сотни бывает раз, чем, скажем, норвежский лосось, где ситуация с контролем более строгая. Но и в норвежском лососе тоже бывают проблемы. Поэтому, в общем, культивированный лосось часто есть не надо. Я бы так сказал, осторожно. Ясно, что если лосось пойман на Камчатке, где пока еще нет ни нефтяных промыслов, и, в общем, в большинстве случаев нет и золотых приисков, ну, они есть, но еще, слава богу, не везде, то это в основном чистый лосось. Почему не покупает, народ старается в Хабаровске не покупать амурскую рыбу? Потому что там фенолы, которые китайской стороны идут очень в большом количестве, и рыба просто, извините, пахнет туалетом. И поэтому, в общем, пишут часто продавцы на рыбе, что она, скажем, камчатская или сахалинская. Хотя уже и сахалинскую рыбу есть сведения, что иногда японцы отказываются покупать, потому что она добыта недалеко от нефтяных промыслов. Они боятся, что это может повлиять на качество. У нас, видите, как-то лосось и лосось. А лосося много видов. И есть лосось в хорошем состоянии, то есть та же самая горбуша. А есть не очень, там, скажем, чевыча. Есть семга, которая дикая, но которой практически нет, потому что ее браконьеры подорвали запасы. И она вся выращенная практически. Не факт, что при том гигантском браконьерском прессе, который сейчас существует, если вдруг в океане произойдут какие-то изменения и условия питания, например, в океане изменятся, при том прессе, который сейчас существует, пока лосось выживает. Как только что-то произойдет пополнением, то есть численность молодых лососей упадет, или там все реки не пустят его на нерест, то это сразу может с наших прилавков этот лосось смести.
Это был руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Сгуровский. В связи с рекордным выловом лососевых российское правительство может ограничить ввоз в страну рыбы из-за рубежа. Об этом заявил вице-премьер Виктор Зубков. Если дальневосточный улов не сохранится, россияне рискуют остаться без рыбы.
О том, почему могут начать расти цены на лосося, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике речь пойдет о монастырской археологии, научном направлении, которое стало активно развиваться в России последние десятилетия. Например, у ученых появилась возможность проводить раскопки в Соловецком монастыре, где были найдены новые факты как древней, так и советской истории. Об этом рассказывает участник археологических экспедиций на Соловках, старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Владимир Буров. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, расскажите, пожалуйста, сейчас формируется такое новое направление в археологии, монастырская археология. Это новое область, которая прежде, видимо, не очень активно развивалась, по крайней мере, в России. Почему это так?
Этому есть объективные причины. Дело в том, что в советский период было два основных направления развития археологии. Археология древнерусского города и археология сельских поселений и могильников. Монастырская археология, церковная археология, она не была развита, потому что церковь у нас была в загоне. В основном в 60-70-е годы в связи с развитием туризма началась активно вестись реставрационная работа, и тогда понадобились археологи. А в последние годы в связи с передачей объектов культурного наследия монастырей, церквей, православной церкви, начались активные археологические исследования. Взять Московский монастырь, где работает Леонид Андреевич Беляев, подмосковные монастыри, Троицкий Лавра, где работают наши археологи, ну и прочие монастыри. Но вот моя судьба – это Соловецкий монастырь. Так уж сложилось, что я им занимался еще в 70-е годы, а второй раз пришел на Соловки в 96-м году и работал буквально до следующего, прошлого года. Только в этом году, к сожалению, в силу ряда причин, в том числе экономических, раскопки на Соловках не состоятся.
В чем интерес ученого на Соловках, в Соловецком монастыре? Что важного там удалось найти?
Дело в том, что, если, конечно, начинать издалека, то у нас в археологии долгое время считалось, что зазорно изучать поздние слои 18-17 века. И когда приносили мы статьи по археологии 17 века, то к ним относились презрительно. Ну, что это позднятина, зачем все это нужно? Эти периоды достаточно хорошо обеспечены письменными источниками. Зачем все это изучать, если все это известно по письменным источникам? Но, как показал опыт, археология дополняет письменные источники. Это идет взаимопроверка, а иногда то, что есть в письменных источниках, оно не отражено в земле, а то, что мы находим в земле, это вообще тоже нет этого в письменных источниках. И когда мы совмещаем, получаются совершенно неожиданные выводы. И интереснейший материал, взаимопроверка идет. А мой принцип на Соловках – мы изучаем все слои, начиная с 20 века. А 20 век, как известно, ГУЛАГ, та же школа Юнг, в конце концов. И мы идем сверху вниз до 16 столетия. 15 век, к сожалению, там пока не представлен на Соловках. Вот этот интерес...
А Соловки в каком веке были основаны? То есть люди там...
Это середина 15 столетия. Монастырь был основан в середине 15 столетия, а до этого там обитали промышленники. В 1429 году впервые на Соловках появились монахи. Саватия Герман, а в 36 году Зосима и Герман начали свой путь пустынножительства, и где-то в середине 15 столетия, в 1450-х годах, не раньше, был основан монастырь. Вот когда была поставлена первая церковь Спаса, собственно, с этого и началась история монастыря. Но этот древнейший период, он сокрыт от нас тем, что вся эта территория застроена, заложена плитами, в значительной степени уничтожена и практически археологически недоступна.
То есть добраться можно только начиная с 16 века.
Да, в 16 веке там началось грандиозное строительство при Филиппе, игумене Филиппе Колычеве, будущем митрополите московском. И, собственно, с этого века и начинается накопление археологических остатков. Но их тоже это, опять-таки, мало, потому что археология монастыря, она специфическая. Ведь если монастырь общежитийный, то по правилам общежития монахи питались трапезной, общей трапезной. В кельях они не могли ничего держать, кроме, может быть, книги, иконы. Но вот судя по письменным источникам, по описям кельи, там был совок, клещи для вытаскивания углей, рукомойник, таз, все. Ну, два топора для колки дров, все.
Печки там у них были, да, в кельях?
Да, печки, отапливались печами. Кстати, если говорить о печах, то мы проследили два типа печей. Вот древнейшие печи 16 века, нам удалось раскопать одну такую печь, остатки ее, они были глинобитные, а более поздние уже сложены из кирпича в 17 веке. И даже украшались изразцами. Некоторые печи украшались изразцами. Поэтому никаких особых остатков у нас нет. Впоследствии, когда начинается перестройка в 17-18 веках, то ведь этот мусор из келий начинает удаляться за пределами монастырей, какие-то вещи теряются на территории монастыря, постепенно начинает накапливаться культурный слой. Но самый мощный слой относится, я бы сказал, к 20 веку, к 18, 19, но в основном в 20 веке был сформирован культурный слой, когда шло разрушение уже келий, выбрасывало все, уничтожалось, что связано с монашеской, монастырской жизнью. И многие вещи 19 века, в основном это археология 19 века, они попадают в землю. Вот и в наших коллекциях представлены в основном находки 19 века.
А можно сказать, что эти находки как-то или изменили, или прояснили картину монастырской жизни, монастырской истории Соловецкой?
Ну, конечно, можно. Потому что два конкретных примера. На Соловках существовало свое производство. То есть они жили, обеспечивая себя всем необходимым. У них были кузницы, у них были свои ремонтные мастерские, пошивочные мастерские. Они сами шили обувь, сами изготавливали одежду. Они сами изготавливали гончарные изделия. Ну, в частности, у них работал керамический завод на северном берегу Святого озера. И этот завод начал функционировать в середине XIX века и оставил колоссальный след в культурном слое. Посуда была самых разнообразных форм, начиная с горшков для цветов и кончая столовой посудой. Имелись клейма Соловецкого монастыря, две буквы «СМ» или «Солмон», то есть «Соловецкий монастырь». Посуда была поливная, они покрывали ее разноцветной глазурью. Там же, на этом же заводе, они изготавливали и грузила рыболовные, их тоже покрывали глазурью. И керамическая коллекция у нас складывается как бы из двух вещей. Это остатки горшков, а многие из них собираются. Здесь еще предстоит большая работа, хотя часть уже мы собрали горшков. И бытовые вещи, изготовленные на этом керамическом заводе. Но в основном грузило. Вот это первый след.
А это из чего они делали грузило?
Глина. Дело в том, что на Соловках имеются свои залежи природной глины. И это, собственно, и позволило в 16-м столетии на отдаленном острове Белом море изготавливать кирпичи, приступить к каменному строительству. Все это началось при игумене Филиппе, и вот с тех пор с 16 века шла добыча глины, а в 19 столетии ее стали использовать для изготовления посуды.
Эта глина прям где? На суше или на берегу моря?
Нет, она в глубине острова, в глубине острова, гора Варака, была такая гора Варака. До 30-х годов 20 века на Соловках было развито гончарное производство. Даже во времена ГУЛАГа продолжали изготавливать посуду. Еще какие-то керамические изделия, шашечки мы находили керамические. Изготавливали во время ГУЛАГа письменные приборы, чернильницы, статуэточки маленькие. Вот ребята из Архангельска, которые копают этот завод последние два года, Мария Шульгина, аспирант кафедры отечественной истории Поморского государственного университета. Вот они нашли даже изображение, похоже, Петра
Первого. То есть получается, что традиции монастырской жизни постепенно перешли в традиции жизни заключенных и были как-то переняты, да?
Да, но это отдельная тема, которой занимается Мария Шульгина, кстати. Как произошла трансформация, что из этого вышло, как все это было разрушено в итоге. Но ведь Соловецкий монастырь официально был упразднен в 20-м году. В 20-м году был создан совхоз, где монахи перевоспитывались и были рабочими Соловецкого совхоза. А в 23-м году уже совхоз был упразднен и начал функционировать ГУЛАГ. Ну, ГУЛАГ – литературное название. Лагеря особого назначения. Соловецкие лагеря особого назначения. Там предпринимались попытки развивать это хозяйство. Вот работали гончарные мастерские, кирпичное производство продолжало функционировать, и кирпич продавали на материк, отвозили даже на материк, готовый кирпич. Кузница там функционировала.
То есть вот эти монастырские предприятия продолжали уже трудом заключенных.
Да, да, но там даже оставались еще монахи, добровольно они работали добровольно, вместе с заключенными как-то обучали их даже. Более того, мы раскопали мастерскую эпохи ГУЛАГа. Вот говорят, для чего нужна поздняя археология. А это оказался интереснее объект. Случайно на нее напоролись, нашли наши ребята, которые увидели во время строительных работ на окраине поселка какое-то скопление железа. Мы стали смотреть, а там были и топоры, какие-то инструменты. На следующий год мы заложили раскоп, это был 2003 год, и мы вышли почти целиком на кузницу 20-х годов. Это время, когда строилась узкоколейка на Соловках, а ее прокладывали для того, чтобы вывозить лес Соловков с глубины к причалу. И эта кузница, она обеспечивала работу узкоколейки, строительство узкоколейки. Что мы нашли в этой кузнице? Ну, помимо вещей, связанных с кузнечным производством, молотки, молоты, клещи, остатки горны, кстати, все было забито шлаком. Там мы нашли огромное количество топоров. Скопление топоров, колоссальное количество, 450 топоров. Все они были принесены с территории монастыря. Это были топоры монастырского производства, в том числе 19 века, начало 20-го. Где-то 50 топоров имеют клейма КСМ, то есть кузница Соловецкого монастыря, или СМ Соловецкий монастырь. Изображение храма, вот еще третий тип клейма. Изображение кружочков, ну, четвертый тип клейма.
А какова же цель собрать такую коллекцию монастырских топоров?
А вот мы только гадали, для чего нужно. А потом стало ясно, ведь у всех у них разбиты обуха. Их использовали в качестве инструмента, чтобы забивать вот костыли, шпалы.
А, для строительства узкоколейки, да?
Мне задали вопрос один товарищ, работавший в экспедиции, задал вопрос. Да, ну вот все же это, говорит, сомнительно, чтобы топором забивали. Ну почему не взять молоток, кувалду? А я ему говорю, вот мы сегодня собирали кровать. Ты чем забивал кровать? Молотком? Нет, говорит, топором. Ну вот, вот ответ на твой вопрос.
С участником археологических экспедиций на Соловках, старшим научным сотрудником Института археологии Владимиром Буровым, беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со взрывов жилых домов в сентябре 99-го? Об этом говорим с адвокатом пострадавших, правозащитником Михаилом Трепашкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркин, можно считать некорректной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».